но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитую в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого. Мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным. Но что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным. Всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за 20 лет тому назад. Ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения, Остерман, Миних, Берон, были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили 20 лет в утешительном сознании народной силы, сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественные, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили. Иностранный посланник заправляет русскую политику, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такую страшно дорогою ценою куплен был мир, но одна война кончилась для того, чтобы начать другую. Какую? Зачем? Затем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем. К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, надобно сказать, что они не могли помириться с новым положением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как, например, так называемую голубицу Фридриха II Андрея Гудовича. Затруднительнее других было положение великого канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова, потому что при перемене внешней политики на него были обращены глаза всех. Его требовали к ответу. Зачем мне противодействуют своими советами, представлениями? Зачем соглашается, подписывает свое имя под актами, возбуждающими всеобщее негодование? Воронцов все это чувствовал. Ему слышались эти страшные вопросы. Но, во-первых, у него недоставало твердости характера и выдающихся способностей для борьбы. Затрудняло его и расстройство денежных дел. Наконец, болезненное состояние. Невозможность постоянно следить за делами. Противодействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Воронцов боролся сколько мог. В записке об отношениях России к другим державам, поданной императору 23 января, Воронцов говорил: «Российский императорский двор принял в войне против короля прусского участие по двум причинам. Первое состояло в том, чтобы умножившуюся через меру силу сего государя, которая всем соседним дворам становилась страшною, возвратить для будущей безопасности в умеренные пределы и отворить себе в европейские, а особливо имперские дела, путь и ближайшую инфлюенцию, которые по натуральному своему интересу старался король прусский затруднять явным образом, наипаче же не допустить его до новых завоеваний, следственно, при уменьшении сил соседов его и до вязчего приращения». А другая причина происходила от принятых с Венским двором общих обязательств. В заключении записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжает: «Вашему императорскому величеству предоставлена от Всевышнего проведения слава совершить к общему благополучию сие великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше других. Не претерпела она во внутренних своих провинциях опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятельского нашествия. От высочайшей вашего императорского величества воли зависит употребить к поспешествованию мира те способы, кои вы сами избрать изволите. Но должности моей дело представить, что нужно весьма объявить союзным дворам о правилах, по каким ваше величество впредь систему империи вашей учредить намерены. Многожды оказывали они все, что искренне желают мира. Да нельзя им онного не желать, когда последние истощаются способы к продолжению войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужасных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее составляющее, одним ударом невозвратно потрястись может. А король прусский видит большую часть земель своих разоренными почти в конец. Трудность состоит в том, как согласовать множество толь разнствующих интересов. Но нужда заставит каждого уменьшать свои требования и довольствоваться чем ни есть малым, вместо того, чтобы, гонясь за мечтами, доводить себя до крайности и совершенного изнеможения. Представления канцлера не могли быть приняты. В них указывалось на необходимость для России принять участие в Семилетней войне для сдержания прусского короля. В них советовалось принять вооруженное посредничество и склонить всех умерить свои требования, тогда как было решено заставить всех отказаться от своих требований и удовлетворить требованиям одного – короля прусского. Для достижения этой цели мешала противная Елисаветинская конференция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством борьбу против Фридриха II. Ее члены и теперь не откажутся от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии конференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью в иностранную коллегию. Воронцов счел своей обязанностью представить о рановременности этой меры, облекая это представление в самые льстивые формы. Достойно и праведно превозносить с благоговением монаршее вашего императорского величества намерение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все дела управлять собственным вашим трудом и руководствовать вашим просвещением. В всем рассуждении не настоит действительно никакой надобности продолжать конференцию или учредить другой совет. И я крайне удален что-либо такое вашему величеству представлять, чтобы противно было монаршему намерению все дела своим трудом управлять. Но, почитая главную и существительную всеподданнейшую должностью содействовать всему великодушному о пользе и славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу всеподданнейшее представить. Первое. Что генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем новую принять, или же во многом переменить надобно будет. Сию новую систему составить, ни одной пользы не пропустить, а все то предусмотреть, что следствие вредного произвести могут. И все распоряжения согласно тому учредить не может ни Сенат, ни иностранная коллегия. Паче же. Второе. Когда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями, то секрет подвержен во многих руках великой опасности, а дела промедлению, и при том и то легко случиться может, что между разными местами произойдут от неясности разные мнения, от того несогласия, а от несогласия разногласные вашему императорскому величеству доклады. Из этого канцлер выводил необходимость или продолжить конференцию, или учредить какой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими членами. Воронцов решился даже защитить старую конференцию. «Я почти наперед уверить смею, что через краткое время конференция прилежными трудами и ревнительным исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей апробации и доверенности, как я и теперь пред вашим императорским величеством по чести и с чистою совестью справедливо засвидетельствовать могу, что управление ее по сию пору делами было всегда руководствовано истинным и усердным о пользе государственной попечением и патриотическую к вашему величеству верностью. Да и не сделано опять здешнему двору ни от кого нарекания, но паче служило к приобретению онному у всех дворов почтения». Это патриотическое заявление о патриотической верности конференции уничтожало действие Фимиама, воскуренного в начале доклада. Конференция не была восстановлена, и совет с самым неопределенным характером был учрежден только 20 мая. А между тем новая система устанавливалась под руководством прусского министра Гольца. Уже было упомянуто, что расстройство в денежных делах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он был принужден подать императору просьбу. «Я теперь более 200 000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне другого способа, как всенижайше просить ваше императорское величество, дабы из великодушия и особливой ко мне милости высочайше повелеть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с заплатой из монетной канцелярии или медного банка 250 000 рублей, которые по истинной цене новой монеты сочиняют только 62 500 рублев. А ежели не угодно будет дом мой за онную цену взять, то повелеть из медного банка без процентов выдать мне взаймы 300 000 рублев. Довольно понимаю я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятельствах казна вашего величества великие расходы иметь должна. Но когда ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог Европе драгоценный мир не спосылает, следовательно, и все чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по возвращении армии и расточенные многие миллионы в Россию возвратиться имеют, то и полагаюсь я совершенную надеждою на сродное вашего императорского величества милосердие, что сие мое всеподданнейшее прошение милостиво услышать соизволите». Затруднительные денежные обстоятельства заставляли Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что со степени канцлера не зашел на степень правителя канцелярии иностранных дел, заготовляющего бумаги по требованиям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием Галштинским. Воронцов видел себя принужденным подчиниться требованию Петра, чтобы не смел поперечить ему в прусских делах. Но иногда горечь положения становилась нестерпимою, и в одну из таких минут Воронцов писал Петру: «Несчастное состояние через продолжение долговременной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия видеть часто дрожайшие очи вашего императорского величества и получать монаршие ваши повеления, равно как и по званию чина и должности моей иметь счастье по делам докладывать вашему величеству. Сие несчастное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что я как по верности и усердной моей ревности, так паче по преданности моей к собственной персоне вашего величества и к службе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою исполнить, и принужден через пересылку и через третьи руки вашему величеству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле случилось, якобы вашему императорскому величеству через господина Волкова донесено, что я предприятия ваши против Дании химерическими поставлял. Когда я говорил, что рано временным походом нашей армии, без заготовления довольных магазинов в пути в Германии, без готовых в наличности великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского или какой-либо другой державы, сей поход был бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию последовал, что и ныне по совести и верности моей к вашему величеству иного сказать не могу. Ваше императорское величество повелели мне поступать согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей к его величеству королю прусскому. Мое наиглавнейшее правило было и ныне есть, да и впредь будет, исполнять во всем волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не преступаю. Ваше императорское величество, соизволите быть совершенно уверены, что я никакой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне не имею. А что касается до мирного трактата с его величеством королем прусским, я до ныне о содержании его никакого сообщения и сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего, на каких кондициях он и постановлен и заключен быть имеет. Впрочем, я с крайнею горестью слышал отзыв ваш, якобы я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль наносит. Ежели ваше величество о верности моей к вам и отечеству сомнения иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа в звании чина моего остаться. Всего ради, припадая к стопам вашим, всенижайше прошу от всего напрасного нарекания и горестной печали меня освободить. И буди по несчастью и паче чаяния моего какое-либо сомнение, ненадежность или неугодность в продолжении моей службы, ваше величество иметь изволите, то всенижайше прошу пожаловать меня, милостиво уволить, и дать мне свободу остальное время страждущей моей жизни в тишине и покое препроводить, не лишая меня, но паче обнадежа монаршую вашего величества протекцию, которую я при сохранении репутации моей внутри и вне отечества почту себе за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимому награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь вашему величеству служить с честью и славою, равно как с доброю верою и правдою, и всех сентиментах до конца жизни моей пребуду. Ежели иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо внушения против меня вашему величеству учинили, всенижайше прошу для оправдания моего мне немедленно дать знать. Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту о присылке нынешним летом в диспозицию вашу английского флота, я при первом свидании с господином Кейтом говорить буду –